Итак, коллеги, добрый день. Приветствую всех, кто собрался здесь. Значит, зовут меня Шамбре Александр. Вот, и сегодня вашему вниманию я хотел предоставить два доклада. Два доклада, которые касаются разработки на основе Team Foundation Server. Первый доклад в основном будет посвящен общим вопросам разработки. Вот, второй доклад уже будет посвящен, скажем так, возможностям по расширению Team Foundation Server, возможности по его интеграции с другими системами, и не только Microsoft. Итак, целью этого доклада является вам показать, на что, в принципе, стоит обращать внимание при организации разработки у вас в организации, и чем Microsoft Team Foundation Server может вам помочь сделать это лучше. Пару слов о себе. Значит, я являюсь руководителем отдела внедрения систем Microsoft в компании Career Lab. И вернее сказать, мы не просто внедряем, да, инструменты, мы внедряем процессы разработки. Мы внедряем улучшения к процессам разработки, мы автоматизируем процессы для того, чтобы сделать их эффективнее. И задачи эти мы решаем с помощью как раз инструментов Team Foundation Server. Знаком я с Team Foundation, в принципе, не так давно, с 2008 года. Вот, параллельно также внедрял инструменты IBM Rational. Вот, и на сегодняшнее время фактически полностью переключился на Microsoft, потому что, в принципе, исходя из соображений, скажем так, покупаемости, инвестиций, Microsoft сейчас впереди. Потому что те функциональные возможности, которые вы получаете от инструментов, и те деньги, которые вы за них платите, в принципе, позволяют довольно-таки относительно дешево организовать вам процесс разработки. Ну, в принципе, пойдем. Итак, сотрудничество. Сотрудничество – это основной навык нас как людей – работать вместе и решать задачи более эффективно. Сотрудничество позволяет нам объединиться вместе и достичь целей быстрее. Один человек, даже если он хорошо технологически, да, подготовлен, умен, быстр, он вряд ли сделает много. Ну, в принципе, взглянем вокруг, да, там здания, которые у нас построены, они построены большим количеством людей. Если мы перенесемся немного в историю, в Египет, посмотрим на пирамиды, по разным оценкам их строили 20-30 тысяч человек. И заставить такое количество людей идти вместе к одной цели, эффективно их коммуницировать, это, конечно, необходимо быть довольно-таки серьезным управленцем. Понятно, что тогда немножко другие методы управления были, да, рабство там, и так далее. Сейчас они неприменимы, но все-таки. Поэтому, грубо говоря, сотрудничество нам позволяет добиться каких результатов. То есть, если один человек, да, у нас выполняет там, за одну единицу времени одно там, количество работы, то если мы подключим еще 9 человек, то 10 человек у нас выполнит за это же время, да, выполняя параллельно работу, 10 единиц. Но мы с вами знаем, что, конечно же, такого результата не будет. Почему? Потому что у нас есть что? Внутренние конфликты какие-то, да? У нас есть проблема с передачей данных, с коммуникациями, с пониманием требований и так далее. И у нас будут возникать потери эффективности, которые, в свою очередь, будут приводить к потере производительности, да? И мы будем в результате 10 людьми получает там 6 или 8 единиц работы. Поэтому основная задача организации процессов разработки – это снижение этих потерь для того, чтобы добиться большей производительности нас как команды разработки. Итак, что же нам может помочь организовать и повысить нашу эффективность? В первую очередь это правила. Правила, они вокруг нас. Правила нас окружают. Мы выросли среди правил. Мы нуждаемся уже в правилах. Если поместить человека в какую-то среду без правил, он, скорее всего, будет чувствовать себя потерянным. Если к вам приходит новый сотрудник, что он задает в первую очередь, какие вопросы? Ну, понятно, где обед и так далее, но еще по каким правилам мы живем, да? Если мы вдруг отменим правила дорожного движения или представим, что их все забыли, что у нас получится? Хаос. Поэтому правила нам необходимы. Правила в нашей среде, они существуют в виде законов, да, и если мы не хотим попасть в тюрьму или заплатить штраф, мы должны их соблюдать. Организации вводят свои личные правила внутри для себя, потому что они считают, что эти правила им позволяют быть эффективнее в их среде. Эти правила потом трансформируются в методологии, процессы, операции, задачи и так далее. И мы эти правила должны соблюдать. Ну, допустим, представим, что у нас есть какая-то, не знаю, спортивная команда по футболу, да, и какой-то игрок постоянно нарушает правила. Что с ним происходит? Желтая карточка. Если он их регулярно нарушает, в следующий раз и в ближайшие матчи он просто не выйдет, его просто команда не выпустит, да, играть вместе с ними и защищать честь своей команды. Ну или вы себе представьте на пляже в волейбол. Будете ли вы играть в волейбол с тем человеком, который постоянно вам мешает, да, или же постоянно вам играет не по правилам. Также и в процессе разработки мы должны пытаться не только устанавливать правила, но ими, их исполнять, ими следовать. Правила, в принципе, могут возникать и по ходу работы. То есть, когда мы выполняем какую-то задачу, в конце концов мы видим, что чего-то нам не хватает, и мы добавляем новые правила. И зачастую это может выполняться бесконечно. До тех пор, пока мы не увидим, что на самом деле мы имеем столько правил, что мы их уже не в состоянии даже выполнять. Эти правила нам мешают жить. Их уже столько много, что мы уже говорим, что наша организация, ну, просто сплошные бюрократы. Поэтому необходимо искать баланс, да, между теми правилами, которые мы придумаем, и между свободой, свободой выбора, которую мы можем оставить для наших разработчиков. Потому что если у нас очень много правил, во-первых, их трудно запомнить. Во-вторых, если у нас появляется новый человек, то его очень сложно ввести в наш процесс разработки, его необходимо долго обучать для того, чтобы он без нашего уже сопровождения мог спокойно работать. Ну или если у нас, допустим, какая-то критическая ситуация, у нас там ошибку срочную необходимо исправить, релиз срочно выпустить, то большое количество правил разработчик, явно или не явно, он может просто пропустить, да, забыть и так далее. А потом ему это могут поставить в вину. Вот ты правила не выполнил, из-за этого ты, скажем так, нас подвел. Если бы ты шел по нашему процессу, у нас было все хорошо. Конечно же, таких моментов необходимо избегать. Ну и в принципе, как я говорил, правила, они объединяются в процессы, да, которые мы используем в нашей организации для того, чтобы достигнуть каких-то эффектов. Team Foundation Server имеет в поставке уже из коробки три процесса, которые вы имеете возможность использовать с самого начала. Это процесс CMMI для, скажем так, соответствия третьему уровню модели зрелости CMMI. Это Agile, Scrum для того, чтобы вы, в принципе, могли использовать уже гибкие подходы в своей команде. Ну и кроме этого, есть возможность еще использовать подходы Kanban. Выбирая процессы, в принципе, вы должны руководствоваться следующими принципами. Что является целью у нас в конце нашего проекта? Ну да, в принципе. Дать заказчику что? Услугу, либо дать ему что? Продукт, который является качественным. Да, он покрывает его требования. Это и есть основа. При этом Качественный процесс нам позволяет выпустить качественный продукт. Не обязательно, что качественный продукт рождается в качественном процессе. Он может и в хаотическом процессе родиться. Но в чем суть качественного процесса? В том, что он может вам позволить выдавать постоянный повторяемый результат. Да, сделать вашу разработку как конвейер с предсказуемым в конце результатом для вашего заказчика и для вас. Процессы, которые у вас есть, желательно документировать. Участники вашего процесса должны понимать, где они могут посмотреть информацию о процессе. Новые участники должны понимать, где они могут тоже почитать о процессе, чтобы вас не отвлекать в то время, как вы, скажем так, выполняете важную работу. И то, скажем так, детальность вашей информации о процессах должна, скажем так, быть в контекстно зависимой. Если у вас небольшая компания, да, если у вас там 5 человек в разработке, вы всегда имеете возможность договориться, между собой эффективно передается, да, у вас на уровне общения любая информация. Вы выпишите основные правила, свой правил, который вам необходим в виде документа. Да. Ну, чуть детальнее, чем на самом деле есть Agile манифест. Если вы организация большая, если у вас большая текучка, и вам необходимо иметь возможность быстро вводить новых сотрудников в ваш процесс, вам необходимо будет уже более детальная информация. Это может быть в виде сайта, допустим, в котором разрисованы ваши роли и их задачи, которые выполняют, и плюс к этим задачам дополнительная операционная информация, как выполняется эта работа в инструментах. Либо это регламентные какие-то документы, да, и так далее. То есть эта информация, она должна быть, и команда должна знать, как ее увидеть. И документация, которая у вас есть, она будет позволять вам в дальнейшем выполнять следующее. Улучшение. Ну, хранить процесс ради процесса, не изменять его, это на самом деле себя зажимать искусственно. Мы понимаем, что мир у нас меняется, технологии новые появляются, у нас есть какие-то возможные внутренние или внешние вызовы, которые будут заставлять нашу команду меняться. Эти вызовы могут быть как внутри, так и извне. То есть, допустим, у вас был автоматизатор теста, да? Он писал для вас регрессионные тесты, вы могли проверять ранее написанный функционал. В конце концов, он решил больше не заниматься тестами или просто уволиться из вашей организации. Вы потеряли, что? Возможность контролировать в конце ваше качество. Вам необходимо адаптироваться. Вам необходимо изменяться для того, чтобы не терять тот уровень качества, который у вас есть. Что вы можете сделать? Ничего, да? Можно найти нового, да, но у вас не получается. Можно найти, что можно позволить разработчикам писать модульные тесты, да, уже начать. То есть они не писали, потому что до этого, в принципе, автоматизатор как-то там покрывал, решал эти задачи. Сейчас разработчики могут уделить время написанию модульных тестов. Тестировщики могут, в принципе, более детально тестировать ваши требования и тоже включиться в регрессионное тестирование, но уже с применением, скажем так, ручных тестов. Ведь на самом деле у тест-менеджера, у Microsoft есть возможность, когда тестировщик выполняет тест, записать те шаги, которые он сделал. И в дальнейшем, то ли для проверки ошибки, которую он обнаружил, разработчик исправил, то ли просто для регрессионного теста, он может выбрать тест, сказать, вот проиграй мне эти шаги и инструмент запустит приложение, ведет все данные, но остановится на том шаге, на котором просто тестировщику необходимо посмотреть и сравнить, да, те данные, которые он ожидал увидеть и которые есть на выходе на самом деле. Либо вы имеете возможность ввести такую фичу, как анализ влияния изменений на тесты. То есть, когда тестировщик проходит тест, инструмент имеет возможность записать, по каким строкам кода этот тест прошел. И в дальнейшем, когда разработчик дорабатывает софт, случайно он внес или намеренно изменения в эти строки, по которым ранее тест прошел, то в следующей сборке TFS покажет, что вот у нас был такой change-set, вот он повлиял на вот этот вот тест. Имейте в виду, вам, как скорее всего, необходимо его снова проверить. Такие возможности у Team Foundation сервера есть. И процесс, в принципе, можно улучшать. И процесс, улучшение процесса – это такой бесконечная деятельность. Она может идти как в сторону улучшения, так и в сторону, скажем так, увеличения формализации. При этом стоит все-таки меньше отходить к увеличению формализации. Ну, допустим, с чем лучше работать, да? С такой вот ошибкой, да, у которой такая вот диаграмма состояний. В принципе, немного, понятно. Может быть, такая, да? Ну, чуть сложнее. То есть тут необходимо, чтобы и разработчик посмотрел, что нужно сделать, потом технолог, потом аналитик или еще кто-то и так далее. Ну, довольно-таки сложный цикл ошибки, да? Либо такая, да? Ну, это заявка. То есть, в принципе, вот это все были примеры из жизни. И на этом примере люди тоже работают, люди привыкают. Вот, но на самом деле с таким жизненным циклом очень сложно работать. И что необходимо, как необходимо применять у себя улучшения? В принципе, если имеете возможность сами, делайте сами. Не имеете возможности, приглашайте консультантов. Ходите на семинары, да. Старайтесь сами не быть докладчиками, как я плохо внедрял свой процесс, да. Потому что на сегодняшнее время очень много примеров там. Насколько был тяжелый РУП, потому настолько, что мы его не смогли унести. Ну, не все понимают, что на самом деле РУП это просто фреймворк, да, или МСФ, это тоже фреймворк, который на самом деле, его задача заключается в том, чтобы вы могли оттуда выбрать себе нужные для вас задачи и построить свой собственный процесс. Или там у нас был водопад, мы решили пойти по скраму, мы насадили там итерации, разработчики наши теперь не успевают, аналитики вообще не понимают, что такое user story, как с ними работать, тестировщики не знают, что тестировать. Поэтому прежде чем вводить какие-то изменения в ваш процесс, необходимо оценить риски, необходимо опробовать ваши изменения, которые вы пытаетесь вставить. Одно из практик, которые мы используем при внедрении, это пилотный проект. Выбираем какой-нибудь проект, который не сильно на текущий момент является загруженным. То есть, потому что если вы возьмете проект, который где-то на стадии сдачи и опаздывает, и при этом вы думаете, что вы насадите на них новые технологии и все там полетит, нет, этот проект умрет еще быстрее на самом деле. Ничего хорошего от этого не будет. Поэтому необходимо выбрать пилот, набрать туда людей, испытать новые технологии, попытаться оценить в количественных показателях, насколько меньше у вас багов по отношению к тем процессам, которые у вас есть, насколько быстрее вы разрабатываете по отношению с тем, что у вас есть на текущий момент. И когда вы получаете эти оценки, вам уже проще убедить всех остальных ваших участников процесса, что вот эти новые технологии для вас нужны на самом деле. Понятно, что не у всех есть возможность организовывать пилотные проекты. Поэтому в этом случае вам необходимо подготовить план, да, применения ваших технологий. Если вы переходите на Scrum, то сначала взять за основу какие-то основные вещи. Да. Любой основной принцип любой современной технологии сейчас какой? Итерации. То есть выстроить итерационный процесс. Позволить людям с помощью тактов выпускать свой продукт. Определить необходимо, конечно же, длину итерации. Потом набирать в итерации именно важные для вашего заказчика фичи. Далее уже вводить митинги, демо ваших версий, ретроспективы и так далее. И все это вводить последовательно. В принципе, как и Scrum, и любая гибкая методология предполагает, что вы в конце вашей итерации проводите ретроспективу, да, выбираете маленьких 5 изменений и пытаетесь их проводить в следующей итерации. Ну что же, идем дальше. Команда. Как, по вашему мнению, что является, скажем так, одним из важных принципов, что позволяет вашей команде быть эффективной? Коммуникация, взаимодействие, да. А если вы в одной комнате? Что-то в коммуникации. Слаженность, да. Ну, я бы сказал, эффективность личностная, да, и все такое, но я бы еще вывел там такое понятие, как доверие. Доверие внутри вашей команды. Что оно позволяет для вас сделать? Что такое вообще доверие? Да, если мы кому-то доверяем, значит, мы имеем возможность положиться на результаты того человека, которому доверяем. Значит, мы этого человека уважаем, мы уважаем его мнение, и если он что-то привносит новое, мы с этим можем быстро согласиться. Доверие, на самом деле, это такое чувство, которое нельзя ни включить, ни выключить. Да? Его можно что? Заслужить. Если приходит к вам новый человек, вы не будете ему доверять. Вы посмотрите, как он работает, как он справляется в критических ситуациях. Да? И после этого только у вас какое-то чувство доверия и возникнет. Что дает доверие? Ну, во-первых, доверие дает возможность проявления лояльности и честности внутри вашей команды, что на самом деле очень немаловажно, да? Слышать о проблемах не в конце вашей итерации, да, а услышать где-то в начале. Или где-то в середине, когда эта проблема возникла, когда возникают проблемы, обычно иногда случается такое, что разработчик сидит и сам втихаря с ней пытается разобраться, а потом в конце получается, опа, не успели. Кроме этого, доверие позволяет вам чувствовать свободу, потому что если у вас нет доверия, то вы будете, скажем так, у вас будет в мыслях ощущение, что вот ваш человек, который рядышком, ну, скорее всего, он не успеет, надо подойти к нему, посмотреть, помочь, если что, и так далее. Если у вас есть доверие, у вас таких мыслей не будет, вы полностью имеете возможность отдаться своей задаче и выполнять ее. Ну и доверие. Это создает комфорт внутри команды. Кто хотел бы работать в команде, в которой каждый друг на друга там, смотрит из-под лоба? Ну, ничего в этом хорошего нет, правда? И, в принципе, компании должны пытаться воспитывать такую командную сплоченность внутри своей организации для того, чтобы повысить ее эффективность. Ну и ТФС в этом смысле тоже имеет возможности помочь. Ну, на самом деле, что является наиболее, скажем так, показателем, чем успеваемость команды. Команда успевает, мы чувствуем себя комфортно, мы чувствуем себя уверенно, у нас повышается внутренняя мотивация. Команда не успевает, мы имеем стимул для того, чтобы как-то перестроиться, для того, чтобы мы могли отреагировать на какие-то вызовы, которые у нас есть. Мы можем оценить и отдельных участников нашей команды, да, то есть насколько они продуктивны, насколько им можно доверять в следующей итерации, насколько они успели в этой и так далее. Все это можно использовать в Team Foundation Server. И на самом деле, в 2012 версии Team Foundation Server появилась фича. Скорее не фича, а понятие. Понятие команда. Чего не было ранее. Был командный проект, была командная сборка, командный обозреватель есть, да, но вот команды как таковой сущности не было. Сейчас она есть. Сейчас люди могут объединяться в команде. Сейчас в ТФС они могут рассказать о себе, чем они занимаются. Они могут показать себя, они могут там, на свой профиль, скажем так, установить фотографию, да. И так далее. Это очень полезно. Это очень полезно, особенно для тех команд, которые географически распределены. Это позволяет им, скажем так, познакомиться друг с другом. А если использовать возможности по коммуникации Team Foundation Server, такие как там Skype, которые интегрируются в студию или Link и так далее, то в принципе ну, будет вам создавать ощущение, что вы, в принципе, как бы команда, которая далеко в другом городе, она как бы и, наверное, даже рядышком в соседнем здании находится. То есть она позволяет, эта технология, вам убрать барьеры между вами. Кроме этого, в Team Foundation Server в этой версии появились новые вещи, связанные с оповещением и как раз связанные с командой. Ранее всегда была проблема в том, что каждый, кто хотел получать какие-то уведомления, он был вынужден зайти там и создать себе список уведомлений, набор правил, которые будут отрабатывать, и прислать ему нотификацию. Сейчас же в команду есть возможность организовать для команды свои собственные уведомления. Выбрать администратора, который это будет делать, оговорить вместе, какие уведомления вы хотите получить, и управлять ими. То есть не надо каждому, да, для себя что-нибудь. Не, он может для себя все равно что-то сделать дополнительно. Но в принципе сейчас можно так неявно, там, насильно, да, заставлять получать какие-то уведомления о том, что происходит у вас в проекте. Ну и на сегодняшнее время все фактически вендоры уже перешли на такое понятие, как agile проекты, и Microsoft в этом деле тоже не отстает. Появилась Scrum-доска в TFS, которая позволяет вам формировать план работ на итерацию. Ну и кроме этого, эта Scrum-доска, которая есть, она адаптирована под управление пальцами. То есть вы имеете возможность подключить там, с планшета пойти поработать, взять в себе в команду, да, большой монитор, вывести вашу скрам-доску на этот монитор и вместе с командой каждое утро там отчитываться о ваших выполнении работ, двигать эти тикеты, изменять там количество часов непосредственно у этой доски. Кроме этого, используя этот подход с большим телевизором, я имею в виду, вы имеете возможность не только там тикеты двигать, да, но имейте возможность вывести какую-то общую информацию об успеваемости, тот же Burndown Chart. Вы имеете возможность открыть студию, открыть исходный код, прорецензировать какие-то изменения, открыть диаграмму вашей архитектуры, вместе с вашей командой стать вокруг этого места и обсудить вашу архитектуру, что намного лучше, да, чем если там сидеть возле одного небольшого монитора за рабочим местом. И так далее. Вы имеете возможность и планировать работы здесь, включая, и если у вас есть несколько команд, скрам-команд, и вы работаете вдоль, скажем так, одинаковых итераций, одних и тех же итераций, то вы имеете возможность организовывать некий такой общий такой скрам-бор по вашему проекту, да, когда у вас будет по вашей трассе, когда у вас будет общий Burndown Chart, который будет включать производительность там 3-4 команд, общая скрам-доска, на которой будет видно там продвижение тикетов, как оно движется. Если есть какие-то проблемы, из общего борда прыгнули в какой-то нижний и посмотрели, что на самом деле происходит в каждой из команд. Еще одна дополнительная фича. Ну, это не дополнительная фича, но которая больше наполнилась смыслом, когда появились команды в Team Foundation Server. Это возможность управления безопасностью, ограничением для команд. Оно очень полезно, особенно когда у ваших команд, в вашей организации есть подрядчики. То есть вы имеете возможность для ваших подрядчиков организовать отдельную, скажем так, ячейку, в которой они будут работать. Вы имеете возможность сказать, что вы вот будете видеть только вот эти вот дефекты, только вот эти вот задачи, только вот эти требования, только этот исходный код, только эти документы. Такое можно сделать, причем вы, конечно же, будете видеть все. Вы имеете возможность влиять на принятие решений внутри этих команд, так, чтобы они совпадали с вашими какими-то стратегическими направлениями. Вы имеете возможность получить исходный код к себе из их веток и так далее. При этом ваши подрядчики будут работателями в той области, в которой вот вы и выделили. Код-ревью. Одна из таких нехитрых практик, на которая на самом деле очень позволяет не только качество вашего улучшить, качество вашего софта, но и она довольно-таки положительно влияет и на организацию вашей команды. Кто использует код-ревью у себя в компаниях? Отлично, но не все. Я не буду очень долго, скажем так, призывать вас для того, чтобы это делать. Ну, я просто приведу пример. Еще уже в далеком 1988 году компания Hewlett-Packard поставила перед своими разработчиками задачу увеличить качество софта в 10 раз. Амбициозные цели, правда, такие вот. Не каждый себе позволит. Но, по крайней мере, они измеримы. Можно посмотреть, сколько у вас ошибок, да, выходит наружу, сколько у вас заявок от ваших заказчиков, и в этом и посмотреть, насколько вы сможете там их снизить, эти все ошибки. Что компания попыталась сделать? Они провели небольшое исследование. Выводами этого исследования оказались следующие, что затраты, связанные на рецензию кода, и затраты, связанные и сравнивая с затратами, связанными на нахождение и исправление дефектов, которые были найдены потом в продакшене, на самом деле выгоднее проводить рецензирование кода. Как они к этому выводу пришли? Они взяли один из своих пилотных проектов и, скажем так, сделали небольшую разработку, выделили 30 часов на кодинг и 20 часов на инспекцию кода. В результате они нашли 21 ошибку. Ну, там плотность покрытия, если мне память не изменяет, у них была что-то около сотни ошибок на 1000 строк кода. 21 ошибка. Ну, за 20 часов это довольно-таки серьезный показатель, да? И, в принципе, Хьюлетт подумал следующее. Ну, нашли мы эти ошибки. А стоит ли вообще заниматься рецензированием? Может, мы могли бы написать просто тесты в конце для наших тестировщиков, которые бы сами, ну, в смысле, тестировщики могли бы сами написать тесты, которые бы обнаружили эти ошибки. Они попытались это сделать, и на самом деле они смогли только для 4 ошибок сделать такие тесты. Причем затраты, которые они понесли для того, чтобы спроектировать эти тесты, оказались значительно выше, чем они потратили времени на то, чтобы, да, прорецензировать код. Ну и кроме этого, кроме качества, рецензирование и хорошо влияет на коммуникацию внутри вашей команды. Почему? Потому что разработчики общаются между собой, да, проверяют код. Если разработчик знает, что его коллега посмотрит код, то, скорее всего, он будет себя уже более аккуратно вести, да? Не каждому хочется себе в спину слышать, ну, вроде классный человек, вроде хорошо пишет, но что-то всегда забывает на нул проверять. Ну и кроме этого, это будет стимулировать передачу знаний у вас внутри команды. То есть вы не только молодых своих сотрудников имеете возможность научить чему-то, да? Вы и сами у своих более опытных коллег можете набраться каких-то хороших практик для проектирования кода. Ну и еще одна тема, которую хотел представить, это наблюдение. На самом деле наблюдение начинается в тот момент, когда мы начинаем наш проект. Итерация, проект или так далее. Мы всегда начинаем смотреть, успеваем ли мы, да? Начинаем смотреть, сколько у нас ошибок, сколько у нас багов и так далее. За всем этим мы начинаем наблюдать. И в этом смысле иногда мы, менеджеры допускают небольшие ошибки. Допустим, очень присуще такое понятие, как туннельное видение. Можно привести следующий пример. В одной из, не помню, восточных стран пытался взлететь самолет. Была очень плохая погода, был ветер, ливень шел, и команда выруливала на взлетную полосу. В результате они были настолько поглощены своим расчетом своих взлетных характеристик, то есть как им правильно, да, там, рассчитать скорость, угол подъема и так далее, что они не заметили выхода на совершенно другую взлетную полосу, которая сейчас находилась на ремонте. То есть вроде бы они делали правильные вещи, важные в этот момент, но на самом деле получилось так, что самолет потерпел крушение. Также и в нашем процессе разработки мы должны учитывать довольно-таки различные показатели, которые влияют на нашу успеваемость. Да? Покрыты ли наши требования все тестами? Если у нас есть внутренние договоренности по порогу покрытия модульными тестами, достигли ли мы его? Как собирались? Насколько стабильны наши сборки были в последнее время? На все ли требования у нас есть задачи? и так далее. Все это нам необходимо учитывать, и Team Foundation сервер дает эти возможности. На самом деле, у Team Foundation сервера есть свой куб, в который он собирает все, что происходит в системе. Любой чекин, любое изменение ворк-айтема, любая сборка, она попадает в этот куб. И с использованием инструментов выборки вы имеете возможность с помощью Excel, с помощью Excel-сервисов и потом выложить это на SharePoint, или с помощью репорт-билдера и потом отобразить эти отчеты на репорт-сервисе, поделиться этой информацией со всеми заинтересованными лицами. Потому что вряд ли, допустим, там, вашему руководителю департамента интересно, что делает каждый разработчик, правда? Ему необходима какая-то более верхнеуровневая информация. И вот Team Foundation Server позволяет эту информацию быстро собирать, и при этом вашему же начальнику нет необходимости просить эту информацию, да, звонить вашему там, его заму, зам вашему руководителю, руководитель вам, потом эту информацию начинает по телефону подниматься назад, при этом теряются важные какие-то элементы, отсеиваются. В этом случае как раз Team Foundation Server позволяет важные данные сконсолидировать и подать в нужном виде для ваших руководителей и для вас. Ну, можно рассмотреть небольшой пример. Ну, допустим, количество дефектов на один день. Ну, тут сколько? 70 дефектов. Ну, по сути, немного говорящий, да, график. Есть дефекты, и они как-то там, количество их меняется в каком-то размере. Ну, 70 активных дефектов. Для кого, как вы считаете, тут много из присутствующих? Для кого это много? Много, да? А кому не очень? Отлично, и такие есть. То есть мнения разделились. А если команда небольшая, то 70 дефектов это довольно-таки критичная, да, такая, критичный показатель. Но опять же, этот график нам мало о чем говорит. Почему просто это количество? Необходимо, наверное, что-нибудь проанализировать, посмотреть дальше. Дальше мы имеем возможность посмотреть скорость работы с дефектами. То есть график, который показывает среднюю скорость. Где мы видим, что на самом деле поступление дефектов в день в среднем у нас 8 штук. 8 штук дефектов в день наши разработчики в среднем исправляют. И 8 штук дефектов тестировщики проверяют и потом закрывают. То есть если у нас небольшая команда, то, скорее всего, в ближайшее время с такими показателями они ничего нового не напишут. Если команда у нас побольше, там 20-30 человек, то это будет говорить о том, что треть своих усилий они отдают на то, чтобы бороться с качеством своего продукта. Да? Мы имеем возможность и дальше посмотреть, мы имеем возможность посмотреть разбивку по людям, мы имеем возможность посмотреть разбивку и по подсистемам, если у вас такая есть, и в дальнейшем проанализировать, может какого-то разработчика стоит, скажем так, выпустить на следующую итерацию только для исправления дефектов, либо взять какую-то подсистему и провести над ней рефакторинг, да, и попытаться ее улучшить. Ну и на самом деле не только внутри нашей команды необходимо выстраивать, скажем так, хорошие взаимоотношения, да, доверительные, теплые, которые бы позволили нам хорошо справляться с нашими задачами, но и необходимо у нас и заботиться с нашими внешними заинтересованными лицами. Да, наши заказчики, наши пользователи, наши команда поддержки, которая с нами общается. И для этих целей у TFS тоже, в принципе, есть свои фичи, которые являются новыми в 12-й версии. Допустим, такая как раскадровка. Наверное, здесь уже слышали, да, о такой штуке. Там было что-то, какой-то доклад, который связан, Дмитрий, кстати, рассказывал, который связан с новыми фичами в TFS. Так вот, что вам позволяет добиться раскадровка? Раскадровка, на самом деле, позволяет вам графически представить какую-то вашу фичу. Да, у вас есть фича, с помощью которой вы достигаете какого-то результата. С помощью раскадровки вы в PowerPoint рисуете, как будет выглядеть интерфейс вашего программного обеспечения на каждом шаге этой фичи. Вы рисуете там 5-6 слайдов для того, чтобы вы достигли какой-то там цели. И в результате вы имеете возможность показать вот такой вот в PowerPoint в виде мультика, да, или как я сейчас рассказываю, в виде презентации, то, как будет вести ваша фича. И в этом есть своя польза. Если вы придете, допустим, в организацию, которая каждый день проверяет тонны документов, это любая организация, это банк, это какие-то адвокатские конторы и так далее. Если вы к ним придете со своим очередным техническим заданием, в котором 300 листов, то я уверен, никто его читать не будет. В конце вы что-то напишете, они скажут, не, нам это не подходит. Ну вы же читали это, нет, мы его не читали, но мы его подписали. И такой подход позволит вам в первую очередь продемонстрировать вашему заказчику, как ваша фича будет работать после того, как вы ее реализуете. И уже перед тем, как вы начнете ее делать, получить какие-то замечания о ее работе. Ну и не только в этом есть польза. В чем еще, как вы считаете? Ну, то, о чем я говорил. Дело в том, что это же вы имеете возможность передать вашим разработчикам. То есть разработчик будет уже у себя иметь, что готовый интерфейс, который ему просто необходимо будет перенести в код. Ему нет уже надобности что-то там свое придумать. Все, ему уже все есть, все готово. Ну или такая вещь, как фидбэки. Есть такой клиент, фидбэк-клиент в 12-й версии, который позволяет вам, скажем так, обратиться к вашему заказчику с вопросом, а посмотри на мою фичу, как я ее сделал. То есть, если в конце каждой итерации у вас есть набор функциональных возможностей, которые вы хотите ему передать, вы ему создаете список в Team Foundation Steering в виде отдельных work-айтемов, список запросов на рецензирование вашей реализации, и вашему заказчику в виде писем приходят эти запросы. Прямо в письме он нажимает на специальную ссылку, в которой у него открывается специальный фидбэк-клиент, в котором он видит, что вы от него хотите, какую программу, чтобы вы запустили, допустим, и в которой он имеет возможность записать видео, да, результаты его, просмотра вашей фичи, записать какой-то голос, если необходимо, снять скриншот, он спокойно может, и указать на какие-то проблемные места в вашей программе. И кроме этого, он имеет возможность там, поставить оценку, да, насколько его удовлетворила ваша фича. А это тоже хороший показатель. Да, то есть, имея такой показатель, вы понимаете, насколько ваш софт вообще на текущий момент времени совпадает с ожиданиями вашего заказчика. Ну и не только. На самом деле в скраме имеется такая практика, как демо спринта. Да? Вы имеете возможность использовать этот инструмент для того, чтобы планировать свой скрам-митинг для демо. То есть вы создадите себе запросы на ревью, потом вместе с заказчиком пройдетесь по этим ревью, он вам выскажет свое мнение, и в конце каждой итерации у вас будет документальная, зафиксированная в TFS оценка результативности вашей работы. Это еще одна такая вот функциональная возможность, которая позволяет вам приблизиться к вашему заказчику. Ну, в принципе, это все, что я хотел рассказать в первой своей части. Вот. Во второй части мы уже перейдем более близко к ознакомлению с TFS, с его техническими возможностями с точки зрения улучшения интеграции системы и так далее. Вот. На текущий момент, если у вас есть вопросы, задавайте. Чего? Фидбэк-клиент? А на самом деле, там, если вы используете веб-часть TFS 12, вот там прямо на первой панельке есть ссылка «Создать фидбэк-запрос», «Фидбэк-ревью». Да. Request. «Фидбэк-реквест», там есть такое. «Create фидбэк-реквест». Есть, есть. Есть еще вопросы? Ну ладно, нет вопросов. Если что, подходите ко мне там, или на улице, или так далее. Спасибо, что пришли. Я надеюсь, Вы нашли что-то полезное для себя? Всего хорошего.